Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Мария Морозова, генеральный директор благотворительного фонда Елена и Геннадий Тимченко. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень рад вас видеть у нас в студии. И поговорим мы сегодня и о фонде, и о программах фонда, и отдельно о программе по помощи пожилым людям, по проекту «Ближний круг». Очень такая тема чувствительная, важная. С одной стороны, вот тема помощи пожилым людям как-то находится в орбите постоянных обсуждений в рамках разговора о социальных проектах, о том, что это одна из групп населения, одни из тех людей, которым постоянно требуется помощь. С другой стороны, может быть, не так часто мы обсуждаем именно помощь пожилым людям, а еще реже ту специфику, которая есть вот у вашей программы, и мне это кажется чрезвычайно важным, это именно помощь пожилым людям, которые живут у себя дома. Не домам престарелых, что является отдельным направлением, наверное, всегда, а вот именно найденная ниша, вот откуда она возникла, почему именно она, почему именно сюда вектор направлен, вот об этом мы сегодня поговорим. Ну вот, собственно, какие-то начальные вопросы я обозначил. Расскажите об этом проекте «Ближний круг», из чего он вырос и из чего выросла идея именно этой специфики.
Да, Константин, действительно, темой вообще в принципе поддержки старшего поколения наш фонд занимается уже давно. С самого начала его создания программа «Старшее поколение» стала первой нашей стратегической такой программой. Но изначально мы хотели изменить отношение общества к пожилым людям, потому что тогда, еще 11 лет назад, было ощущение, что это достаточно маргинальная категория, которой мало внимания уделяло и общество, и средства массовой информации, и даже государства. То есть не было тогда таких направлений и государственных программ, как, например, сейчас есть это и активное долголетие, и создание системы долговременного ухода. И начинали мы поэтому с поддержки, в первую очередь, инициативных и активных пожилых людей, которые могли действительно быть ресурсом для общества, и нам очень важно было, чтобы общество это увидело. И поэтому начали мы с такого конкурса, который я очень люблю, назывался «Активное поколение». И мы 8 лет поддерживали такие инициативы активных пожилых людей, и действительно это был очень успешный опыт. Почти 1500 таких практик, инициатив было поддержано. Но постепенно мы увидели, что, с одной стороны, уже и общество, и государство гораздо больше внимания уделяет всему тому, что связано с повышением активности пожилых людей. А с другой стороны, мы понимали, что есть также такая очень уязвимая категория пожилых людей, которые уже нуждаются в том числе и в посторонней помощи. И поэтому 3 года назад мы приняли решение, что мы все-таки перестроим и перефокусируем свою работу как фонда именно на создание системы поддержки для таких людей. И вот вы сказали, что эта тема очень актуальна, и вы совершенно правы, потому что по данным исследования, которые вот мы поддерживали с проектом «Если быть точным» по старости в России, каждый третий человек старше 65 лет в нашей стране одинок.
Ничего себе.
И это где-то 7 миллионов, из них где-то 80%, учитывая наши демографические расклады, это женщины. При этом 42% граждан считают, что помогать старшим должны социальные службы. А на ближний круг в старости рассчитывает только каждый пятый россиянин. И, с другой стороны, есть оборотная сторона этой медали. Традиционно считается в нашей стране, что уход за глубоко пожилыми родственниками – это внутрисемейное дело, которое еще к тому же является, как правило, чисто женским. И в связи с этим мы понимаем, что огромная нагрузка, очень часто никем не поддерживаемая и неразделяемая, ложится на женщину средних лет, где-то от 45 до 65 примерно, да, вот в таком возрастном диапазоне. И это даже получило особый термин «женщина-сэндвич» или «женщина-бутерброд», которая в силу демографических процессов, которые происходят, очень часто оказывается ответственной и за младшие поколения, это или собственные дети, или внуки, и также за своих старших и уже уязвимых родственников. Это могут быть родители, это могут быть родители мужа. И это, к сожалению, без должной поддержки приводит к тому, что такая женщина сама становится выгорающим, уязвимым членом общества. Приходят и болезни, и психологическое тяжелое состояние. И вот это ощущение человека, который находится один на один с проблемой, с нашей точки зрения требует и, конечно, и со стороны государства, но и со стороны общества определенных усилий. И поэтому наша основная идея заключается в том, что, в принципе, забота об уязвимых членах общества – это дело всего общества. Конечно, и государственной системы, потому что поддержка родственного ухода, к сожалению, у нас на очень низком уровне сегодня находится. Очень хорошо, что создается система долговременного ухода, но мы пока еще видим ее только в пилотном
виде. А что такое поддержка родственного ухода?
Ну, вот если говорить то, что есть сегодня, если неработающий родственник ухаживает за своим признанным, так скажем, если даже не инвалидом, то, во всяком случае, человеком, нуждающимся в постороннем уходе, осуществляет этот уход самостоятельно, то, причем он должен не работать, то ему выплачивается 1200 рублей в месяц. И это все.
Солидно.
И по сравнению, например, с опытом других стран, мы понимаем, что это очень недальновидный, неразумный подход, потому что, беря на себя заботу об уходе за пожилым родственником, мы предотвращаем очень часто ситуацию попадания человека в стационар, и понятно, что нахождение в стационаре для того же государства обойдется гораздо дороже. То есть мы, по самым скромным расчетам, это не менее 40 тысяч рублей в месяц. Поэтому, конечно, поддержка родственного ухода и с точки зрения экономической, и с точки зрения психологической поддержки, и с точки зрения навыков ухода, потому что это тоже требует определенных навыков, конечно, должно оказываться. Но мы видим, что сегодня ни одно даже самое богатое государство в мире уже не может в одиночку справляться с решением всех социальных проблем за счет только собственных ресурсов. И это становится делом всего общества. И особенно тут большая роль принадлежит как раз местным сообществам, то есть тому самому ближайшему окружению или ближнему кругу, ресурсы которого, объединенные, могут действительно поставить человека в центр внимания и оказать ему всю необходимую помощь и поддержку. Я имею в виду ресурсы и государственной системы, и некоммерческих организаций, и негосударственных поставщиков услуг, и волонтеров, и соседских сообществ. И именно этот термин, который вот в английском языке он называется community care, мы его пока для себя переводим как «забота в ближайшем окружении», мне кажется, то будущее заботы об уязвимых людях вообще, к которому мы все должны прийти как общество. И для того, чтобы... И, кстати, мы увидели в пандемию, что действительно очень часто именно ближайшее окружение становится тем единственным ресурсом и тем единственным источником помощи, который приходит вовремя к человеку. Особенно в пандемии мы увидели это по отношению к пожилым людям, потому что те, особенно одинокие пожилые люди, которые оказались в изоляции, и которые не могли ни выйти для того, чтобы купить продукты, ни дойти до банкомата, ни дойти до аптеки. Только соседские сообщества, волонтеры смогли прийти на помощь, то есть те, кто рядом. И мы даже создали такую коалицию, которая так и называется «Забота рядом» вместе с нашими партнерами, которая сегодня очень успешно развивается, уже более 450 НКО у нее вошли по всей стране. И мы как раз пытаемся с помощью вот таких некоммерческих инициатив создать вот эту систему комплексной помощи пожилым, уязвимым людям, особенно в глубинке, особенно в провинции. Но возвращаясь к проекту «Ближний круг», сейчас уже второй год этого конкурсного пилотного проекта. Мы начали его в 2020 году, и мы как раз хотели посмотреть, а есть ли вообще в России, мы их видим достаточно много в зарубежных практиках, но есть ли и в России тоже такие практики, когда объединяются усилия различных участников заботы вокруг пожилого человека. И мы поддержали в рамках первого года пилота 52 такие практики. Вообще очень здорово, что они есть. Это значит, что даже без всякого импульса извне государственные учреждения, некоммерческие организации, волонтерские объединения находят друг друга, видят друг друга и объединяются для того, чтобы вместе стать эффективнее. И вот, например, есть такой проект в Тюменской области, когда объединили свои усилия отделение соцзащиты, геронтологический центр и серебряные волонтеры, которые совместными усилиями организовали уход за такими пожилыми уязвимыми людьми. Что делают волонтеры?
А серебряные волонтеры — это кто? Это вот волонтеры пожилого возраста?
Это волонтеры старшего возраста. Это те самые еще активные, но уже пожилые люди, которые готовы делать что-то для общества. И они как раз являются очень важным таким ресурсом, потому что они регулярно посещают уязвимых пожилых людей. Они правильным образом обучены, то есть и геронтологи, и социальные работники тоже дали им какие-то определенные знания, то есть они знают, как с этими людьми взаимодействовать, о чем спрашивать, какую информацию нужно получать. А с другой стороны, серебряные волонтеры получают от своих государственных партнеров тоже курсы психологической поддержки, чтобы они тоже могли, то, что называется, быть в ресурсе и продолжать свою активную деятельность. Другой пример, когда тоже объединились некоммерческая организация и центры комплексного обслуживания населения, это в Ярославской области, для того, чтобы обучить родственников, вот то, о чем мы как раз говорили, и поддерживать родственников, которые сами оказывают уход своим пожилым, больным, родным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мария Морозова, генеральный директор благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот вы начали рассказывать уже о лучших практиках, и мы сегодня тоже в рамках программы услышим комментарии нескольких людей, которые непосредственно в регионах такими практиками занимаются. Но вот пока продолжу спрашивать вас, а вот еще расскажите о тех человеческих примерах, практиках, историях, которые, может быть, вот поразили больше всего лично вас. Что такого вы увидели, что вот как-то в сердце отозвалось, что называется, теплом и радостью? А может быть, не радостью, может быть, наоборот, какой-то скорбью, а вот что вот есть какие-то нерешенные проблемы, о которых мы, ну, мы, я имею в виду люди, которые в эту тему не погружены профессионально, со стороны даже не подозреваем, а они есть, эти проблемы, их нужно тоже решать.
Ну, в опыте моей работы есть, конечно, и такие случаи. Из тех, что, может быть, заставили серьезно задуматься и еще раз осознать, насколько важно нам всем видеть тех, кто рядом, и не оставлять в одиночестве тех людей, которым нужна поддержка. Например, вот как раз по опыту коалиции, работы коалиции «Забота рядом», которая была создана как антикризисный проект, но, к счастью, сейчас успешно развивается уже, был случай, когда пожилая женщина, которой стало плохо дома, она упала, и единственное, что она смогла сделать, она дотянулась до мобильного телефона и нажала последний номер, который был в памяти. И это был номер тех волонтеров, которые из коалиции с ней работали. И только благодаря тому, что она смогла сделать вот этот звонок, находясь в таком уже совершенно беспомощном состоянии, позволила волонтерам очень оперативно отреагировать, вызвать социальную защиту, вызвать врачей, вызвать милицию, открыть дверь и оказать помощь этой женщине. Но я вот всегда думаю о том, а что было бы, если бы такой дополнительной силы, да, которая появилась в ее жизни, не было.
Кому бы она позвонила? Если бы там был номер курьера, допустим.
Кому бы она позвонила и кто бы мог оказать помощь? Если бы был номер курьера, ну, возможно, если курьер оказался бы нормальным человеком, я надеюсь, что он тоже смог бы помочь. Но просто это еще раз подтверждает, что дело поддержки другого человека – это дело всего общества. Это не дело всего лишь только государственных каких-то определенных служб. Но, к сожалению, у нас по статистике большинство людей считает, что это все-таки дело государства. И вот по одному из опросов около 25% россиян сказали, что согласны с утверждением, что пожилой человек в какой-то степени является обузой. Мне кажется, с этим тоже нужно работать, об этом нужно думать, и это точно нужно менять.
А как? Почему задаю вопрос именно к этому, скажем так, моменту? Потому что это же вопрос ценностный. То есть менять – это значит в каком-то смысле переубедить людей. А вот как это возможно, как вам кажется? Что нужно сделать, чтобы люди поменяли свои внутренние ценностные убеждения?
Вы знаете, Константин, мне кажется, что все начинается с местных сообществ. Все начинается с той среды, в которой мы, в общем, живем, и с тех людей, среди которых мы живем. Поэтому мы очень много работаем над тем, чтобы укреплять солидарность внутри местных сообществ таких. И это наше такое стратегическое направление. То есть можно делать как благотворительному фонду очень много чего и привносить много ресурсов. Но если в это не вовлекаются те, кто рядом, никаких устойчивых результатов не будет. То есть все закончится вместе с завершением нашей поддержки, а мы не можем быть всегда и везде. И поэтому мы видим для себя, наверное, основной целью запустить какие-то такие процессы, помочь создать такие связи внутри сообществ, которые бы не распадались после того, как фонд завершит тот или иной проект. И поэтому то, что мы можем и должны делать, это укреплять такие связи, укреплять межпоколенческие отношения, показывать, что люди, объединившись, могут сделать совместными усилиями. И вы знаете, когда у людей, которые объединяются вместе, что-то получается, они потом не хотят расходиться. Они потом уже, мне кажется, получают вкус к этой доброй и направленной на других людей деятельности, которая приносит результаты. Люди все-таки хорошие по природе своей. Очень часто мы об этом забываем, мы не задумываемся, мы спешим. Мы проскакиваем мимо двери, например, своей одинокой пожилой соседки и не зайдем лишний раз и не спросим, а не нужна ли какая-то помощь. А может быть, ей просто даже не столько помощь нужна, сколько нужно общение. Нужно просто поговорить, посмотреть старые фотографии или помочь по скайпу связаться со своими родственниками. Поэтому мне кажется, что это очень такое правильное направление, которое и нас всех сделает лучше как общество, и, с другой стороны, действительно значительно усилит те ресурсы, которые есть у государства.
Вы приводите очень много интересной статистики, которая, опять же, неизвестна нам, людям, которые в это не погружены профессионально. А в чем, скажем так, проблема, откуда берется одиночество этих стариков? Уехали родственники в другие города? Что случилось? Ведь, казалось бы, ну, если есть там бабушка или дедушка, ну, неужели нет сына, дочки, да, внуков? И я это говорю не в смысле, а не в осуждении, где их дети, да, а куда они смотрят, а какая социальная ситуация сложилась, что возникла проблема одиночества пожилого человека? Вот что вы наблюдаете?
Ну, вот я уже сказала, что каждый третий одинок, и в основном это женщины. Но я могу просто уточнить. У более чем 85% из них есть дети, но они проживают отдельно. И учитывая нашу такую демографическую ситуацию, у нас женщины, в принципе, живут существенно дольше, чем мужчины. К такому одиночеству приводит, во-первых, вдовство, когда уходит муж, и, во-вторых, то, что дети живут слишком далеко для того, чтобы постоянно быть рядом. То есть это не полностью одинокие люди, у которых вообще никого нет. И я действительно тоже далека от того, чтобы осуждать кого-то. Очень часто действительно там государственные чиновники говорят о том, что есть дети, вот пускай они и берут на себя эту ответственность. Но вы знаете, ситуации бывают разные. И я вот помню, в одном из домов для пожилых людей, очень хорошем, кстати, в Петербурге, я увидела женщину, которая уже, ну, в очень таком серьезном возрасте, я думаю, что где-то было за 90, и, в общем, она не очень больна, то есть она просто очень преклонного возраста. И я спросила у руководства этого дома, а почему, собственно, она попала в стационар. Мне кажется, что в таком состоянии она вполне могла бы находиться дома, если есть родственники. То есть она не такая серьезная, да, обуза, потому что она вполне себе в нормальном состоянии, в общем, так вот со стороны, во всяком случае, кажется. И мне сказали, что да, у нее был сын, и сын умер. Но сын, во-первых, он уже ушел, во-вторых, всю жизнь он был глубокий инвалид. И наоборот, эта женщина всю жизнь ухаживала за своим нездоровым сыном, была для него единственной опорой и поддержкой. И когда он ушел, она осталась совсем одна. И все-таки в таком возрасте уже полностью самостоятельно жить ей очень сложно. Поэтому не стоит судить. Мне кажется, что наша задача как благотворительного фонда – это помогать.
И как я упомянул раньше, мы поговорили с некоторыми авторами и создателями тех практик, которые ваш фонд поддерживает. И давайте сейчас послушаем небольшую реплику с рассказом об одной из практик. Это Сергей Алексеевич Николаенко, доктор медицинских наук. И название их практики – это «Школа социального ухода за маломобильными инвалидами».
Я вообще врач-стоматолог, профессор, доктор наук, и, ну, и базовая клиника у нас – это стоматология с полным спектром помощи. Ну и вы знаете, стоматология не в каждом доме же находится, примерно по две штуки, да? А в то же время огромное количество людей, у нас же полноценной доступной среды нету, они сидят по квартирам и прийти просто не могут. И вот мы начали с чего? Что мы организовывали мобильную стоматологию. То есть у нас есть специальное мобильное оборудование – мобильная бригада, спецтранспорт. И мы, соответственно, прямо на дом выезжаем к людям, к инвалидам, к людям с ограниченными физическими возможностями и оказываем помощь им на дому. То есть это вот одно из направлений, из которого потом у нас стали развиваться все остальные. И вот как раз школа родственного ухода, она у нас, получается, сравнительно недавно это направление мы стали осваивать. Она также возникла из потребностей. То есть достаточно большое количество людей, вот, допустим, человек стал инвалидом в семье, а членам семьи банально нужно иметь элементарные навыки за ним ухаживать. То есть, и кто с этим не сталкивался, то он этого не понимает, а как человек столкнется, он не знает, что делать. И, соответственно, мы этому учим. А для этого у нас есть все. В принципе, в рамках клиники сформирована такая университетская триада. У нас есть клиническое направление, есть образовательное направление, производственное. Ну, тут нужно образовательное. А как инструменты мы уже используем некоммерческие организации. Ну, потому что сами понимаете, это же маломаржинальные, это не бизнес, да, вот это в таком смысле, сам по себе существовать не может он. Это такая граница пробоно-волонтерства и социального предпринимательства, скажем так. И вот, и в этот раз на базе общества православных врачей, вот председателем и директором которого я являюсь, у нас некоммерческие организации, они также имеют образовательные лицензии, то есть мы можем выдавать документы государственного образца. Есть преподаватели, специалисты, которые преподают и сами, скажем, передают эти компетенции. И вот в этом треугольнике мы, собственно говоря, и работаем. 118 человек прошли обучение в школе социального ухода у нас за 2021 и 2022 год.
Это был доктор медицинских наук Сергей Алексеевич Николаенко, создатель, руководитель, вдохновитель такой одной из практик, которую фонд Елены Геннадия Тимченко поддерживает, школа социального ухода за маломобильными инвалидами. Это проект, который осуществляется в Красноярском крае. Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» Мария Морозова, генеральный директор благотворительного фонда Елена и Геннадия Тимченко. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».